Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Максим.
Сегодня вечером в своей фейсбучной ленте, которая часто является для меня источником вдохновения для наших бесед, мое внимание заострилось на одном посту, на одном
записи.
Высказывании одной моей фейсбучной френдессы. Ну, она так, знаете, как говорит современная молодежь, прям накинула на вентилятор. Все религии, обещающие бессмертие и вечную жизнь, лгут. Ну, и дальше там длинная-длинная лента про то, что можно, значит, убрать слово «обещающие вечную жизнь» и так далее, и тому подобное. Я даже не стала там... Обычно какие-нибудь иконки смешные в ответ пишу. А тут я даже не стала ничего отвечать, потому что, ну, для меня эта тема не актуальна и не интересна. Спорить по этому поводу с людьми совершенно я не вижу никакого смысла. И здесь все как-то просто. Куда сильнее меня смущают какие-то высказывания моих собратьев по вере, которые являются верующими людьми, воцерковленными и глубоко ищущими духовного ответа на главный вопрос своей жизни, есть ли жизнь по ту сторону, но при этом как-то вот вроде бы мы все в одном каком-то находимся, лукошки, да, вроде бы мы все в одном доме, одно тело, а иногда у нас такие странные бывают движения в разные стороны, что... Ну, кажется, что тело наше вообще не очень хорошо работает. А прямо-таки иногда аутоиммунные процессы происходят. Почему у людей, которые принадлежат к одному вероисповеданию, казалось бы, ходят на одни и те же литургии, постятся одними и теми же постами, одни и те же молитвы возносят к небесам, бывают очень разные взгляды на предмет своей веры?
А вы сейчас о чем? Вот я хочу понять, это сейчас о чем?
Как могут вообще возникать споры о вере, если вроде бы, истина одна, с догматикой вроде бы как бы все понятно, но почему-то люди постоянно продолжают подвергать сомнению все. Там, я не знаю, есть один популярный богослов, чьи лекции все читают и слушают внимательно, потом... Раз, появляется какой-то популярный богослов, который начинает опровергать его тезисы. И все начинают слушать лекции другого человека.
Нет, тут действительно, давайте разделим. Если мы говорим вот началось с главного. Есть ли жизнь после смерти? Есть ли жизнь вечная?
Но здесь-то у верующих людей не возникает вопросов.
Да, у верующих людей здесь вопросов нет. Убеждать неверующих – это другая задача, миссионерская не будем. Тогда вопросы расхождения в понимании тех или иных вещей уже как бы внутри веры. И тогда, я не знаю, что для тебя там самое главное. Для меня, вот, когда я сталкиваюсь с какими-то высказываниями, они грубо делятся на два направления. Там, Бог есть любовь, и Бог есть жестокий судья. И, по-моему, сейчас вот эта вот поляризация довольно активная такая происходит. И здесь люди иногда сцепляются действительно наказывать, карать, бить, там, не знаю, изничтожать.
То есть момент, что Бога нет, мы, конечно же, не рассматриваем.
Ну, мне понятнее становится, о чем мы говорим-то, то я сначала не мог понять.
Я как в сказке, Чебурашка начал издалека. Извините.
Ну что же... Мне две совершенно разные вспоминаются истории в этой связи. Одна восходит ко времени далекому, 1500 лет назад с лишним, связана с именем одного святого, я потом назову это имя, в отличие от имен современных богословов, которых мы, может, не услышим, которые друг с другом спорят. Святой этот пошел на рынок покупать рыбу. А придя с рынка, написал другому, тоже теперь мы знаем святому, вообще на тот момент его другу, приятелю, письмо. В этом письме пожаловался, что нельзя пойти купить рыбу на рынке без того, чтобы не услышать между торговцами споры о том, что Сын Божий единосущен Отцу или подобно сущен. Что вообще всяким спорам есть свое место. Вот, мне кажется, пространство Фейсбука, оно сейчас больше всего похоже на тот рынок, который пишет святитель Григорий Богослов, жалуясь на то, что богословие слишком завладело массами, и о том, что те, кому, может быть, лучше заняться своей практической деятельностью, имеют иной раз слишком много досуга и научились быстро перебирать пальцами. Это я же переношу в современную действительность, вот, да, нельзя взять никакой ответственности за результат этих виртуальных черных значков, которые появляются на разноцветных экранах. Вторая история из известной всем нам книжки великого русского советского писателя Алексея Максимовича Горького «Детство». Там в детстве Алексей Максимович вспоминает то, что вы сейчас, Владимир, сказали про детство. У него было, как помните, там он с дедушкой и бабушкой жил. Вот, говорит, у дедушки и бабушки было два разных бога. Бог дедушки был строгий, он за все наказывал, все запрещал, и вот куда чего нарушишь, за это следовало тебе какое-то от него строгое внушение. И от дедушки, и от бога, который был у дедушки. А бог бабушки был добрый, он всех любил, все прощал, и если ты что даже не так делал, вот можешь было ему сказать «прости», и он тебя простит и утешит, как бабушка. Но вот эти два образа, бог дедушки и бог бабушки, в моем сознании они еще соединяются с третьей книжкой у Льюиса, где в письмах Баламута он среди многого другого полезного пишет о том, что иногда человек может выдумать себе вместо бога Евангелия кого-то совершенно своего, своеобычного, и всю жизнь думает, что он молится Христу, или, скажем так, тому Богу, о котором говорит Священное Писание Нового Завета, молиться идолу, которого он сам себе придумал. В этом отношении у нас есть хороший критерий и хороший, слава Богу, первоисточник. Всегда надо опираться на первоисточники. У нас он понятный, четко прописанный и известно легко находимый. Это Священное Писание Нового Завета. Там про Бога, в которого христиане верят, сказано вполне отчетливо. И любые мнения современных богословов, неважно, либеральных, консервативных, так сказать, призывающих к всепрощению или, наоборот, бичующих пороки и разврат современного общества, и нужно поверять этим поверять Евангелием. Довольно простой критерий.
Ну, был бы он простым критерием, если бы мы не знали из истории церкви даже, что и ереси возникавшие на протяжении вот так тысячелетий, они же тоже всегда апеллировали к источнику. А вот в Евангелии сказано так, а нынешняя церковь, ну, на тот момент, скажем, там, ну, великие какие-то расколоты, протестанты и католики, а вот эти, значит, неправильно трактуют, а мы будем трактовать исключительно правильно, и каждый раз все апеллируют к первоисточнику.
На самом деле, я с трудом сейчас могу найти и даже испытываю какой-то недостаток желания даже у наших студентов духовных школ, духовенства, ну, я уж не знаю, у наших верующих, в интересе к богословию, к содержанию нашей веры. Потому что дискуссии же происходят в основном каких-то, ну, не то что незначимых, но выводных, более второстепенных областях.
Таких, ну, прикладных,
скорее. В прикладных, в области быта, такого церковно-практических, ну, либо в крайнем случае, по максимуму, в области этики христианской. Ну, как она приложима к современной действительности? А найти человека, который бы действительно интересовался богословием, но при этом еще бы интересовался в том смысле, что понудил себя что-то прочитать, освоить. Не просто так ему показалось, что, ну да, Бог – это тот, который всех прощает, тем амнистию дает. Вообще, страшный суд – это по ошибке названо. Нужно назвать не страшный суд, а всеобщая амнистия. Да в наше время скорее труднее найти человека, который бы действительно интересовался содержанием собственной веры, христианской, православной веры. Дискуссии, которые у нас ведутся, чаще всего ведутся либо по областям каким-то периферийным, ну, как там приложить те или иные цитаты Ветхого Завета к воспитанию детей. Вот «жалеющий розгу не жалеет сына». Это сейчас актуально или не актуально? В каком смысле это применять? Вот физические наказания можно к детям применять или нельзя к детям применять? Это, конечно, важная область. Любой родитель знает, что это область там, меры наказаний, применимости их важная. Но какая-то не специфически христианская, довольно-таки выводная. Но в крайнем случае об этике дискуссии ведутся. А так, чтобы найти, что человек потрудился, прочитать ну, какие-то хотя бы базовые богословские тексты, чтобы он представлял, в чем разность между единосущим и подобносущим. Вот мы приводили эту цитату. Чтобы было интересно, действительно, какое имеет значение, какую природу воспринял Христос, падшего Адама или Адама совершенного, в чем состоит искупление, почему Евангелие применяет этот образ выкупа по отношению к Голгофской жертве и к тому, что совершил Христос ради нас. Много мы найдем таких людей? Немного. И поэтому тут скорее нужно даже приветствовать, когда такие споры ведутся, но ведутся, я бы сказал так, фундированно, когда действительно это не просто, ну, какую-то одну брошюру прочитал, и все, Бог, любовь, 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 и вместо этого, так сказать, давайте отменим страшный суд и ведем вместо этого всеобщую амнистию ко всем грешникам, но прежде всего ко мне, самому, чтобы мне как-то жить с радостным ощущением, что меня ждет потом всеобщая амнистия, что бы я тут ни делал.
Да, но при этом вот еще, знаете, вопросы, которые так или иначе у меня там роились, когда озвучена была тема этой программы, это такое отношение церкви к себе и к собственной истории. Я скажу, почему мне это так это важно, правда важно. Почти не осталось в сегодняшнем мире областей, ну, с которыми я сталкиваюсь по работе прежде всего, когда не лгут. Ну, вот я сижу там на своей политической информационной станции, и уже не стесняясь даже, и политики, и политологи говорят, что это, ну, вот все равно современная мировая политика – это ложь. Все лгут в той или иной степени. Я обращаюсь там к каким-то вещам вокруг себя, даже в бытовом смысле. Там, вот у меня приятельница, например, столкнулась с судебной системой. И вдруг выясняется, что лгут. Так оторопь берет. Даже представить себе не мог. И... Правда, потребность в абсолютно честной структуре какой-то, вот она, может быть, самая горячая, это моя потребность, чтобы знать, что есть вот абсолютно честная такая вот сущность в этом мире, где бы я не сомневался. И тогда, когда вот я там сталкиваюсь с каким-то высказыванием относительно истории православия исходящей, и я вдруг понимаю, что, ну, может быть, это не ложь, но нежелание... какие-то острые вопросы обсуждать. Вот тоже то, с чем я недавно столкнулся. Вот это вот представление о том, что Российская империя была такая вот вся замечательно православная, торжество православия и что-то еще. И потом я наталкиваюсь на, случайно совершенно, на записи полковых военных священников в 17-м году, когда после того, как царь отрекся, и в армии перестало быть богослужение, ну, вот это, за Бога, царя и Отечества, царь как-то выпал из этого дела, перестало быть обязательным, и цифра, которая меня потрясает, и только 10% военнослужащих на фронте, перед лицом смерти фактически, в ситуации опасности, продолжали посещать богослужение. И вот какие-то такие вещи, они для меня нуждаются в пояснении. Сегодня, как ни странно, может быть, я там странный человек, и у меня какие-то болезненные восприятия действительности, но я периодически наталкиваюсь на какие-то вот такие факты, которые для меня нуждаются в пояснении не просто опять с точки зрения там, либерального демократа или там, консерватора.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Козлов. Говорим о том, почему люди спорят о вере и как вообще нам определиться, где истина.
Опять же, я приношу свои извинения. Наверное, я недостаточно пытлив и недостаточно любопытен. Может быть, это все и есть где-то. Но в широком информационном поле этого нет. И вот эти вот всплывающие какие-то, так или иначе, всплывающие факты, один, другой, третий, из советской истории, из досоветской истории, там, из истории, может быть, раскола, там, еще там, петровского времени, они вызывают сомнения, и я не получаю ответа. Надо ли на это отвечать?
Ну, Владимир, отвечая на ваш вопрос, я позволю себе только одну мысль закончить первоначального нашего, так сказать, посыла, а потом перейти к тому, что вы сейчас сказали. Знаете, в отношении как раз основ нашего вероучения, главных принципов веры, аксиом, говоря на другом языке, очень важно пытаться засвидетельствовать, а до того для себя понять их значение в нашей собственной жизни, почему это утверждение является важным для моего спасения. Ну, некие такие небольшие вот две иллюстрации, а потом к теме, которую вы подняли. Ну, вот предположим, одним из принципов такого православного вероучения является утверждение о том, что Бог спасает нас не без нас, что спасение человека – это сотрудничество, соработничество, это такой богословский термин «синергия» между Богом спасающим и человеком, который на это спасение отвечает. То есть мы, с одной стороны, утверждаем, что недостаточно просто человеческой хорошести, ну, бытовых добродетелей, плюс исполнение гражданского, административного и уголовного кодексов. А с другой стороны, спасение не есть нечто внешнее по отношению к человеку, что вот просто Богом дано, от тебя уже ничего не зависит. Ты как бы избран и предопределен, и дальше ничего от тебя не зависит. А вот есть значительная часть христианского мира, объединяющаяся общим названием протестантизма, которая этим от нас принципиально отличается. Ну, не входя в разного рода детали, несколько упрощая, но можно сказать, что абсолютное большинство традиционных протестантов учат так, что уверовавший уже спасен. Вот тот, кто поверил в Господа Иисуса Христа как в личного спасителя, уже спасен. Это, на самом деле, очень много значило в истории западной цивилизации. Об этом написано книги там, Макса Вебера про то, как это сказалось на становлении капитализма и так далее. Но вот практически. Это ведь приводит к мировоззрению, когда человек, с одной стороны, очень оптимистичен, потому что, ну, главная неприятность в его жизни уже позади. Он уже живет с осознанием, если он действительно верующий человек, что самая главная проблема в его жизни, самая важная цель в его жизни фактически уже достигнута. Нужно просто дожить эти годы, и вечность, благая вечность перед тобой. Но ведь подобного рода радостно-оптимистическое мировоззрение, в какой-то момент утверждающее человека в том, что да, нужно исполнять евангельские заповеди и дух Евангелия, ведет к тому, что когда человек, с одной стороны, сталкивается с реальной трагедией жизненной, когда вот этот оптимизм на собственную плохость наталкивается и не подкреплен личным аскетическим усилием, что вытекает из идеи о соработничестве. Если я с Богом соработничаю, то я должен отвечать, бороться со страстями, преодолевать свою раздражительность, там, учиться молиться, учиться там, не отвечать на какие-то внешние провокации, на внешние вызовы, преодолевать свою там, мелочность, неглубину и так далее.
И гарантии нет.
И нет гарантии спасения, то это другое мировоззрение. И которая, как мы верим, и опытно из того исходим, более помогает человеку утвердиться в христианстве и будет по пути навстречу к Богу. Вот это, если мы так будем формулировать дискуссии о вере, ну, я специально сейчас привел пример с нашими инославными братьями, то это будет нечто для нас значимое, а не просто биение букв в Фейсбуке. Теперь к вопросу, который вы подняли. Но история все же не область вероучения. В отличие от догматики, где мы призываемся церковью исповедовать единую веру, там, по Августину, иметь единство в главном, разномыслие во второстепенном, любовь во всем, то есть область разномыслия все же относится к, в области вероучения к вопросам, ну, вторичным.
И они допускаются.
Они допускаются. Ну, вот святитель Игнатий, святитель Феофан, два великих святых XIX века, Игнатий Кавказский, Феофан Затворник, очень не сходились в вопросе о природе ангелов. Вот ангелы, они чисто духовные существа или тонкоматериальные? Вот для многих людей сейчас вопрос кажется абстрактным.
Да, это вообще, не вопрос.
Да, вообще о чем?
Да, это вообще, исходя из некого опыта духовной жизни, реально, их жестко достаточно спорили и полемизировали, ну, так что нам и сегодня показалось бы, не слабо так отзывались о воззрениях друг друга и об опоре на традиции. Но все же, на самом деле, как ни посчитай, в конечном итоге и тот, и другой святые. Это та область, где разномыслие возможно, хотя тема важная, можно было бы отдельно поговорить, почему она важна. А вот область истории, она, конечно, не догматизирована. Да, есть некие принципиальные посылы христианского восприятия истории, ну, как богочеловеческого процесса. Предположим, христианин не может принять идеологию прогресса, то есть поступательного развития человечества все выше и выше и лучше, так сказать, свободнее, либеральнее, успешнее и так дальше, что 21 век лучше 13-го. Ничего себе, не лучше он 13-го с точки зрения, так сказать, нравственное состояние, этика для христианина. Христианин является критерием. А чем история кончится, мы знаем из апокалипсиса, что триумфа, так сказать, прогрессивного человечества не наступит. Наступит триумф не на долгое время, но сил, может быть, и прогрессивных, но Христу антитетичных, которые воплотятся в конкретном правителе. Да, вот это понимание об истории есть. А взгляд на прошлое, оценка исторического пути пройденного православием, вообще христианской церковью, взгляд на то, удачен или неудачен был симфонический опыт Византии, то есть соработничество церкви и государства, и потом в Московской Руси, потом в Российской империи. Взгляд на то, как мы смотрим на там, средневековую западную теократию римских пап и западную империю, отношения там, церкви и империи. Там, переходя к более актуальным эпохам, более близким эпохам, как соотносится церковь и представительское государство, демократические принципы, в кавычках или без кавычек, которые есть в современном или недавнем для нас обществе, это область, открытая для самых разных высказываний. Здесь нет и не может быть унифицированного взгляда, который бы считался обязательным для всех православных христиан. И в этом смысле уже совсем конкретно говоря о состоянии российского общества перед революцией. Ну, конечно, если все было благополучно, в российском обществе не было бы революции. Понятно, что если бы церковь имела по отношению к христианству в народе, значило бы то, что оно значило 2-3 века назад, по отношению к началу 20 века, не было бы 1917 года. Достаточно очевидно. И конечно, на некой боли после советского, ну, такого огаживания русской истории хочется, и правильно хочется видеть и все то хорошее, что было в конце 19-го, начале 20 века, но и впадать в какую-то странную идеализацию, все эти цифры, что было в России в 13-м году перед Первой мировой войной, что было будто бы только хорошее, было бы только хорошее, не гикнулось бы все так быстро через 4 года.
Мы продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».